изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.
Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Каждый день мы что-то говорим, но одно дело – использовать речь в повседневном общении, и другое, когда возникает необходимость где-то публично выступить, например, провести какое-то мероприятие, прочесть лекцию, создать о себе с помощью вербальной коммуникации позитивное впечатление. Это настоящее искусство, которому можно учиться. А еще его можно трансформировать в авторский метод терапии, что и сделал эксперт этого выпуска. Знакомьтесь с нами на прямой связи из Литвы, театральный режиссер, тренер по публичным выступлениям, основатель Академии риторики, гештальт-практик и член Латвийской ассоциации гештальт-терапевтов Дональдас Душкинас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александра, и здравствуйте все, кто нас слушает.
Форма выражения.
На сайте Академии риторики сказано, что вы автор метода терапии, который разработали на основе своего более чем 20-летнего опыта работы с аудиторией. Расскажите, пожалуйста, из чего этот опыт состоит? Как вы его накопили?
Да, вы знаете, уже, наверное, даже почти 30-летнего опыта. По образованию я актер и режиссер театра, больше режиссер театра. Накапливал опыт, во-первых, в Литовской академии театра и музыки. Потом я еще работал интенсивно 6 лет в театре как режиссер. Опыт уже работы с актерами в вильнюсских театрах, в Каунасском театре драматическом. После того, как я сделал паузу в театре, у меня были 3 очень интенсивные года. Я сам работал над режиссурой мероприятия, сам проводил мероприятия. Кажется, рекорд у меня был 2000 где-то с лишним людей в аудитории. Ну и потом уже я 21 год как занимаюсь бизнес-тренингами. Как бизнес, так и тренингами по личностному росту и, конечно, тренингом по публичным выступлениям. Так вот этот опыт почти 30 лет и сложился.
Но все-таки согласитесь, что не каждый, обладая таким опытом, решил бы трансформировать его в авторский метод терапии. Как вы до жизни-то такой дошли? Расскажите теперь об этом.
Когда я начал работать с клиентами, особенно вот в сфере публичного выступления, я начал замечать, что дело не в технике, не в твоем языке тела, не в твоем голосе, не в умении структурировать свою речь. А очень много у людей есть психологических проблем. Во-первых, это проблема страха. Страха публичного выступления, страха выражать себя. И вот так я начал интересоваться, откуда этот страх появляется. Можно с ним ли работать, можно ли вообще его убрать из нашей жизни. Понял, что до тех пор, пока ты, скажем, не уберешь, опять же, не уменьшишь вот этого страха публичного выступления, ничего не будет, техника тут не поможет. И вот так понемножку, год за годом работы, экспериментируя, очень практически экспериментируя, так появился мой авторский метод, который так и называется ритотерапия. Это 2 слова, это риторика и терапия. У меня риторика — это искусство свободных людей. Вот это вот внутренняя свобода. Когда есть свобода, тогда слова сами выходят, слова сами тебя находят, и тогда ты можешь общаться с любой аудиторией. Но чтобы эту внутреннюю свободу обрести, конечно, надо проработаться не самыми светлыми сторонами. Так вот эта методика и понемножку, очень практически и появилась.
Вы отметили, что на основании своих таких наблюдений вы решили обратить свое более пристальное внимание именно вопросу риторики, именно вот этому страху, который нами овладевает, когда, например, нужно публично выступить. А был ли такой страх когда-нибудь у вас? Или вот это только накопленные знания, наблюдения и так далее?
Есть страх перед выступлением, есть волнение перед выступлением. Если человек волнуется, если чувствует такой больше-меньше стресс, это прекрасно. Это показывает, что ему не безразлично то, о чем он будет говорить. И пока я контролирую волнение, это прекрасно, так и должно быть. Но когда волнение уже делается неконтролируемое, да, оно превращается в страх, и тогда уже с этим надо уже довольно глубоко работать. Хотя это две такие очень важные вещи. Но отвечая конкретно на ваш вопрос, были ли у меня такие приступы страха? Ну, конечно, были. Но, кажется, 5 лет назад была одна конференция, я там выступал, и вдруг страх меня так парализовал, что я даже почувствовал, что я не имею возможности пошевелить ни рук, ни ног, просто парализован. Вот настолько был такой страх, меня охватил перед аудиторией. Но что, опять же, что я научился за столько много лет, вот если чувствую, что страх уже на меня находит, я как бы уже не бегу от него, но я как бы иду внутрь. Откуда этот страх? Почему он подавился? Что оно мне говорит? Такое любопытное исследование начинается, интересное такое путешествие в глубину своего страха.
Вы отметили, что не бежите от своего страха, а вот как обычно поступают люди, когда с таким страхом сталкиваются? Они всегда убегают от этого страха?
Очень по-разному. Бывает, да, бывает, увы, так, и что убегает. Может, не убегает сразу во время вот такой презентации, во время выступления, но есть очень много случаев, увы, что человек вот после такого выступления, когда он был охвачен страхом, он себе говорит: «Все, хватит, это не для меня, мне это не дано, все, больше не буду, этим все закрыто». Бывает, да, что просто охватывает людей страх, и тут они начинают спотыкаться, заикаться, что-то говорить не то. Неадекватное неконтролирование ситуации начинается и такое. Ну, есть и такие, конечно, которые вот так же любопытно начинают исследовать свой страх. Так что это очень зависит от конкретного человека, от ситуации, от опыта этого человека. И, конечно, что очень главное, уровня любопытства, сколько человеку самому любопытно исследовать свой страх, свое волнение неконтролируемое. Тут каких-то строгих правил, что только так и так, нет. Каждый случай уникален.
А если мы говорим об источниках такого зажима внутри, откуда этот страх возникает?
Большинство, не все, но большинство случаев это, конечно, исходит из нашего детства. Такой пример. У меня был один клиент, довольно уже такого солидного возраста, руководитель большой компании. И он пришел, попросил меня, чтобы я помог ему подготовиться к презентации для своих подчиненных, там где-то 100 с лишним человек. И я спросил просто, какой запрос у тебя ко мне? Ну, он говорит: помоги мне со структурой, с языком тела, с голосом. Ну, вот такие технические вещи. Подготовили речь, мы начали репетировать, я начал его снимать на видео, потом мы начали с ним просматривать видео, и оба понимаем, что да, техника есть, но что-то не так, и что-то останавливает человека внутри. Я его говорю: что происходит? Он говорит: я боюсь. Окей, боишься. Чего ты боишься, я спрашиваю. И что он говорит? Вот когда я встаю перед аудиторией, у меня сразу такая эмоциональная память активизируется. Я помню, когда я в первом классе встаю перед классом и говорю какое-то наизусть стихотворение. Я реально думаю, что большинство людей прошли вот тот же самый путь. Я говорю вот это стихотворение, декламирую, там забываю текст, затыкаюсь, и вдруг весь класс начинает смеяться. А учительница, которая даже не понимает, наверное, ситуации, она еще и говорит: о, да у нас в классе неудачник появился. И говорит: все, вот эта травма сидит, что каждый раз, когда я встаю перед аудиторией, у меня возникает такое чувство, что сейчас все начнут смеяться, и кто-то еще вот так вот прокомментирует похожего из зала. Мой был вопрос к нему: слушай, а хоть раз, вот в твоем уже солидном возрасте так было, что кто-то смеялся, кто-то комментировал? Он говорит: знаешь, нет, такого никогда не было. Но страх, что это может произойти в любую секунду, такой большой, что он меня абсолютно парализирует, и я забываю, про что я должен говорить, как надо там держаться, какой язык тела и так далее и тому подобное. Я бы сказал, 90% все-таки исходит из детства. Но да, есть такие интересные случаи. Даже у меня был один клиент, который был очень дрочественный, энергетичный, очень такой конкретный, везде его было много. А в 20 лет он делал презентацию в университете, и вдруг у него пропали слайды. Вся ставка была вот этой презентации на слайды, они пропали, у него был блок в памяти, потом с этим страхом мы с ним уже работали, когда ему было где-то под 40 лет. Так что есть и такие случаи, но все-таки, повторюсь еще раз, большинство это исходит из детства. Там мы можем искать и найти очень много источников, откуда этот страх появляется. Увы, но ситуация такая, реальность такая.
Вы обладатель знаний о самых разных техниках, которые могут помочь в этом. Но в какой-то момент вы решили добавить в свой такой багаж еще и профессию гештальт-терапевта. Почему? Что именно вы хотели получить от этого обучения? Чего вам не хватало? Вот что за пазлик там, так сказать, отсутствовал, за которым вы и пошли в такое обучение, как гештальт-терапия?
Это любопытство. Любопытство вот это вот исследовать, куда еще, что еще, что еще хочу, чего мне не хватает. Я искал, смотрел несколько направлений терапии, но гештальт — это не только про мысли, это про наши чувства, про наши эмоции, это про нашу энергетику. Проходя сам свои терапии личные у своего гештальт-терапевта, ну, я очень много про себя раскрыл. О, я еще этого не знаю, этот слой еще снял, этот слой снял, этот слой снял, того, чтобы вот получить эту внутреннюю свободу. Так что все было так натурально, поддался вот этому флоу-течению и пришел в гештальт-терапию. И чем дольше я здесь есть, тем дольше я понимаю, что я попал туда, куда надо. Это все про внутреннюю свободу. Конечно, уже много лет работаю с клиентами, и знаний очень много, но совершенству предела нет. Тут можно еще идти в глубину. Так что вот гештальт для меня — это вот эта глубина. Глубина внутренней свободы, глубина чувств. А без этого в риторике никак. Так что все очень, опять же, взаимосвязано.
Вы чуть ранее сформулировали, что риторика для вас — это искусство свободных людей. Что же такое ваш тогда метод, который вы разработали? Давайте о нем уже чуть подробнее поговорим, чтобы было понятно, в чем заключается сама суть вашего авторского метода.
Суть заключается в одном предложении, что риторика — это искусство свободных людей. Это свобода, во-первых, полюбить самого себя. Такого, какой ты есть. Любить себя, уважать себя, любить, что ты делаешь, делать то, что ты любишь. Уважать свою аудиторию, любить свою аудиторию. Тогда взамен на это аудитория уважает меня, слушает меня. И вот вопрос, как эту внутреннюю свободу обрести? И так понемножку я начал складывать вот такую свою методику. Пазли, как вот вы сказали, Александра, реально внутреннюю свободу можно обрести, когда у нас есть гармония между такими 8 элементами. И вот эта вот методика, она составлена из 8 элементов. Эти все элементы — это навыки. Навыки, которые меня ведут, во-первых, к внутренней свободе, которые мне разрешают обрести хорошую технику для выступления перед аудиторией любой величины. И вот реально вот эта методика есть. Методика, которая ведет к внутренней свободе, свобода, которая разрешает мне говорить с аудиторией.
А у этой методики есть какой-то определенный такой временной период? Ну, например, нужно посетить 10 индивидуальных консультаций, и в течение этого времени вам она поможет. Или, например, пройти какой-то тренинг в течение, не знаю, 8 часов, и вы достигнете своего результата. Вот как она работает на практике?
Некоторым клиентам даже хватает одной сессии. Просто потому, что мы видим, какого там элемента у человека не хватает, где он сам может очень самостоятельно поработать. Есть клиенты, которые проходят уже много лет. Реально такой оптимальный вариант — это от 5 до 10 индивидуальных сессий. Тогда уже человек получает нужные навыки, нужные направления. Если человек довольно с высокой осознанностью, сознательностью, тогда он может это прорабатывать самостоятельно. Но опять же повторюсь, каждый случай уникален, индивидуален, и кому-то хватает и одной сессии.
С какими запросами к вам можно обращаться, в каких случаях именно этот метод терапии может помочь? Ведь не только когда у тебя трудности с публичными выступлениями.
Абсолютно да. Что же такое публичное выступление, что такое публичная речь? Это абсолютно не только выступление перед аудиторией. Вот я встаю утром, я выхожу из дома, я встречаю своего соседа, я начинаю с ним говорить, все, я уже говорю публично, я уже коммуницирую с каким-то другим человеком. Я еду на работу, еду к клиентам, общаюсь со своей семьей, это тоже самое публичное выступление, своего рода. То есть я говорю то, что я хочу сказать, и я хочу, чтобы меня услышали, чтобы меня увидели. С какими запросами обращают? Да я не люблю сам себя. У меня низкая самооценка. Меня никто не любит. Я никому не нужен. Я очень одинокий. Я не знаю, как жить и так далее. Так что запросы очень многие. Но все сводится к тому, почему, по какой причине у меня не получается завязать отношения с другим человеком, с другими людьми. Это все про то же самое публичное выступление, но в более широком смысле этого слова. Публичное выступление реально про то, умею ли я завязывать контакт с другим человеком.
Форма выражения.
Вы не только автор методики своей, но вы и автор нескольких книг, и одна из них посвящена детям. Поэтому я хочу вас спросить, а есть ли вообще какие-то возрастные ограничения вот в рамках вашей терапии, которую вы разработали? Или, в принципе, если ты испытываешь какие-то трудности в 8 лет, но ты уже умеешь излагать свои мысли, ты уже можешь это как-то сформулировать, то даже в этом юном возрасте можно начинать с этим работать?
после этой книги, которую вы назвали, это «Риторика детям». Ну, она ориентирована с 10 и больше. Но реально читают и в 7 лет, и в 6 лет, читают с родителями эту книгу и так далее. После этой книги довольно часто приглашают в школы проводить уроки, и не только по риторике, там и по личностному росту и так далее. Работая, скажем, с третьеклассниками, четвероклассниками, это где-то 8-9 лет, ну там такие драмы происходят, там столько всего, и они настолько открытые, они настолько любопытные, они настолько энергетичные и настоящие, аутентичные, но даже у них там уже происходят процессы, какая-то уже помощь нужна со стороны. Совсем недавний опыт работал с 8 класс, это где-то реально 13-14 лет. Вы не представляете, какие вещи мне рассказывали вот эти юноши и девушки, какие там процессы происходят и какая помощь со стороны им нужна. Я себе не доверяю, мне самое главное, что про меня подумают другие, самое главное, чтобы опять же делать так, чтобы другим было хорошо. Люди забывают себя с такого маленького возраста. Так что реально отвечая на ваш вопрос, я думаю, что возрастных ограничений тут, наверное, быть не может. Ну, конечно, наверное, там маленьким детям совсем это еще нет, но с первого класса с такого возраста уже можно работать, конечно.
А почему вы решили издать книгу в том числе для детей? Просто с какой целью? Чего вы хотели таким образом добиться? Возможно, для того, чтобы люди больше понимали, что это такое риторика?
С одной стороны, наивность моя сыграла, потому что после выхода первой книги я уже начал ехать по школам, там представлять эту книгу, больше, может, учителям, но уже стали приходить и дети, ученики. Я так наивно думал, что вот нынешнее поколение ничего не боится, это поколение, которое очень храброе, все они могут. Тогда я начал задавать вопрос, вот поднимите руки, кто из вас боится публично говорить перед аудиторией и так далее. Как бы надеялся, что там несколько рук только будет. Но когда реально 100% участников поднимали руки, мы боимся говорить, мы боимся выражать себя. И я начал говорить с учителями, говорю, а вот вы же учите этим вещам, так почему они боятся? Нет, говорят учителя, нет, говорят дети, нас этому никто не учит. Ну, может, минимально, но реально этому никто не обучает. Не обучает говорить с аудиторией, не обучает вот этой внутренней свободы, не обучает любить себя. Пришла мысль, что я хочу написать такую книгу. Какой-то первый толчок вот сделать вот этой ситуации, вот в этой вот сфере, чтобы дети тоже могли начать этому учиться. Учиться полюбить себя, учиться внутренней свободе, учиться говорить перед аудиторией. И мне, конечно, очень-очень приятно, что эта книга до сих пор очень популярна. Получаю письма от детей, от родителей, что вот мы читали, нам понравилось, столько много хорошей информации, знаний, навыков. Спасибо вам большое и так далее. И личная деталь, что когда я писал книгу, нашему сыну было где-то 11 лет. Я его спрашивал, ну почему ты не читаешь книг? Почему ты только там ТикТок, Ютуб и так далее? Он говорит, потому что все книги очень такие неинтересные и очень толстые. Тогда я сказал, слушай, если я напишу интересную тонкую книгу, будешь читать? Он сказал, буду, обещаю. Ну, слава богу, он прочитал и познакомился вот с этой методикой, что папа преподает другим.
Но одно дело, когда ты погружаешься более глубоко, да еще с проводником, да, который замечает, откуда этот источник страха, что тебе мешает, помогает это преодолеть и так далее. А здесь ты покупаешь книгу, ты ее читаешь. Кому-то достаточно даже просто прочесть и открыть какие-то определенные для себя моменты. О, я понял, откуда ноги растут, или там, о, я могу вот этой технике придерживаться и уже каким-то образом действительно менять свою повседневную жизнь? Или все-таки прочитал, узнал о таком методе, или, в принципе, вот посмотрел в эту сторону, знаете, окно открыл для себя какое-то новое. Но дальше для того, чтобы прям внутренние какие-то страхи перебороть и обрести эту внутреннюю свободу, все-таки требуется продолжение, и в данном случае индивидуальная консультация, какой-то тренинг. Вот насколько достаточно порой всего лишь книгу прочесть?
Если, скажем, говоря о книге вот эта «Риторика для детей», вторая моя книга, да это же самая «Риторика для учителей», моя третья книга, она написана в таком формате, что это диалог. Скажем, вот «Риторика для детей» говорит подросток и говорит Аристотель. Там вот диалог между ними. Этот маленький подросток задает очень много вопросов Аристотелю, родоначальнику риторики, который, отвечая на них, делает некоторые практики, говорит, как надо, объясняет, как надо практиковать и так далее. Но почему вопросы? Потому что мысль такая, что вопросы активизируют наше мышление. И вот что сам человек начинает думать, мне достаточно только книги, я уже хорош опять в этой сфере, или мне надо еще учиться? Да, кому-то хватает книги. Немало есть случаев, когда взрослые люди, которые читали вместе с детьми своими вот эту книгу «Риторику детям», говорили, супер, я там нашел такие хорошие упражнения, вот этого мне и не хватало. Бывает, что, скажем, человек приходит ко мне на консультацию, говорит, какую книгу я могу вашу почитать? Говорю, есть 3 книги. Говорит, давай вот эту вот куплю риторику детям, потому что там намного яснее и попроще все описано. Ой, скажем, как раз прочитывает книгу, приходит ко мне. Ну вот книга, конечно, прекрасное дополнение, но с другой стороны, да, она живет своей очень самостоятельной жизнью, да, некоторым хватает только книги.
Формат вопросов и ответов очень эффективный, потому что он, как правило, очень понятный. А какие самые частые вопросы вы, как тренер по публичным выступлениям и гештальт-практик, слышите от людей, от своих клиентов? Возможно, есть какие-то, знаете, наиболее частые моменты, которые их интересуют в рамках обсуждаемой сегодня нами темы?
Ой, да, такой популярный вопрос, когда участник или семинар, или сессии приходит и говорит, что, ну, конечно, можем учиться, но я думаю, что риторика, публичное выступление, вот завязка контакта, это или дано, или не дано. Этому, думаю, научиться невозможно. Но все-таки я пришел, чтобы удостовериться, что этому научиться невозможно. Супер, мне очень нравятся такие клиенты, тогда мы начинаем работать. Что там у тебя в голове, какое-то мышление, что там за убеждения, которые тебе говорят, что это только дано, этому научиться невозможно. Это очень часто слышу. Потом бывает, может, хватит одного только семинара, и потом мы будем уже все уметь, все прекрасно говорить. Ну, ответ на это очень простой. Слушай, если приходишь, скажем, не умеешь плавать, и приходишь в бассейн, и тебе тренер показывает какие-то упражнения, чтобы начать учиться плавать. Хватает ли этого? Может, кому-то хватит, но кому-то надо еще тренироваться. Кому-то с тренером, кому-то самостоятельно. Просто очень я часто слышу про голос. Потому что голос — это абсолютно другая республика, это другой мир. И тогда я начинаю говорить, что голос — это наша суть, которая проявляется через звук. Потому что наш голос — это то же самое, что наше доверие и самодоверие, и любовь к самому себе. И люди спрашивают, что голос? А голос можно тренировать? Ну, это какая-то чепуха. Да, дорогие, голос тоже можно тренировать. И тренируя голос, мы тренируем доверие к самому себе, любовь к себе. Вот такие вопросы. Самые частые, то, что я слышу теперь несколько последних лет.
Форма выражения.
Какую роль во всем этом процессе играет наше тело? Потому что именно оно нас парализует, именно оно нас блокирует в какие-то моменты. Порой мы даже с этим справляемся и виду не подаем, но внутри происходит либо буря, либо затишье. Правильно ли я понимаю, что в своем методе вы тоже этому внимание большое уделяете, потому что недостаточно просто научить человека хорошо говорить, звонко, возможно, звучать его голосу и так далее, что очень важно, как откликается тело, как оно работает вместе вот с речью. Расскажите про роль тела в этом конкретном аспекте.
Ольга, вы хороший вопрос. Спасибо большое, Александра. Да, и вот тут уже начинается гештальт-терапия. Что про это говорит твое тело? Что я чувствую своим телом вот в этой ситуации? Почему мое тело тут говорит так, а не так? Когда мы общаемся с людьми, мы общаемся 3 каналами. Это то, что мы говорим, слова, это то, как мы их говорим, это интонация, как голос звучит, и это наш, конечно, язык тела. Ну и статистики, там вот такой уже довольно давней статистики, мы, наверное, все знаем, помним, что язык тела передает наибольшее количество информации. А язык тела — это не только то, как мы стоим, как мы сидим, это то, как мы себя чувствуем, куда мы смотрим, какое наше выражение лица. Это, я бы сказал, один из самых существенных составных элементов моей методики. Как научиться расслабить свое тело, почувствовать свое тело и вот это вот расслабленное чувство передать своей аудитории. Такой очень бытовой пример, очень такая бытовая метафора, которая рассказывает, насколько важен язык тела в общении с другим человеком. Теперь лето, и вот, скажем, огород, и вот я беру какой-то там шлангу, и вот я поливаю огород. Где-то я пускаю воду, и вот где-то вода проходит, и я вот поливаю огород. Так вот это как и наше тело. Вот когда тут проходит энергия через наше тело. Но иногда бывает, шланг где-то в одном месте переключается, в другом месте зацепка, в третьем месте зацепка, и вода как бы идет, но уже не с такой энергией, не с такой силой, потому что где-то расслабление пропало. И значит, надо найти, где это расслабление пропало. Опять же, расслабить эти места, чтобы опять вода текла, чтобы опять я поливал, чтобы энергия пошла. И вот тут, конечно, работа с телом. насколько я люблю свое тело, насколько я знаю свое тело, насколько я свое тело использую, да хотя бы технически, опять же, уметь составлять и держать контакт глаз и так далее, и так далее. Насколько я помню, 55% информации мы передаем через тело, так что это очень-очень важная составная. Но все начинается с того, как ты чувствуешь, насколько ты любишь себя, насколько ты любишь свое тело. Если все любишь, все окей. Если нет, тогда уже вопрос, а почему ты не любишь себя, не любишь своего тела, и почему ты это не используешь в общении с другими людьми?
Если перейти на такой язык ассоциаций, то мы же говорим о том, что риторика, ваш метод терапии — это про свободу, внутреннюю свободу.
Да.
Как это ощущается, когда ты получаешь эту свободу? Что ты чувствуешь? Потому что одно дело уйти от вас, например, да, с чемоданчиком, в нем много разных инструментов, ты знаешь, в какой момент, какой из них применить, но тем не менее вот это ощущение, это чувство, с которым человек уходит. С чем это можно было бы сравнить?
Это уже немножко даже можно говорить языком театра, вот ассоциации с театром, когда ты на сцене чувствуешь вот это вот, это что-то настоящее, вот это что-то очень аутентичное, вот я есть, и вот как бы я в гармонии со всем миром. Пошла энергия, вот пошла вот эта вода, вот вот этой шланги, вот этот вот момент такой, что все окей. Гармония во всем. Во-первых, гармония во мне и гармония с тем человеком и с теми людьми, которые меня слушают. И вот это ощущение гармонии, вот взаимопонимание, ощущение момента правды, вот этой вот настоящей правды какой-то, вот это ощущение. Вот я скажу даже так очень откровенно, это действует как такой своего рода наркотик, потому что один раз вот почувствовать это чувство сливания с аудиторией, сливания с другим человеком, что это есть ясность, и слова сами идут, и тебя слышат, и тебя понимают, и тебя принимают, так это чувство, которое хотя бы один раз, когда почувствуешь, хочется еще, 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 еще. И вот это про правду. Суть как нас, как людей, суть нас, как, опять же, эмоциональных людей, эмоциональных взаимосвязи, это вот про это чувство. Чувство, которое поднимает немножко над землей. В хорошем смысле этого слова. Вот это есть вот эта внутренняя свобода, к которой стремится моя методика.
Думаю, каждый из нас хотел бы так себя чувствовать, но многие даже не верят в то, что это возможно. Поэтому вот наша программа в том числе призвана эти стереотипы разрушать и показывать, да, что есть такие инструменты, которые вам в этом могут помочь. Но, кстати, в принципе, в разговоре, в общении люди не так часто признаются в каких-то своих страхах, ну, в том числе, что они там как-то публично себя боятся выражать, но очень часто звучит такая фраза, что «Ой, я послушал свой голос, мне так не нравится, так противно» и так далее. И это, кстати, очень часто. Да. А с чем это связано? Почему людям так не нравится голос, который они слышат, свой собственный в записи? Они очень критично зачастую к этому относятся. О чем это может свидетельствовать?
Да, есть такие несколько объяснений. То, что мы слышим, исходя из нескольких наших фильтров внутри. Но реально, когда мы слышим на записи, там слышим, как есть по-настоящему. Но как же, как в слушании своего голоса, так и видя себя со стороны на видео. Тоже это не я, уберите, пожалуйста, и так далее. Говоря и про голос, когда человек это слышит, это не мой голос, неприятно, что это за голос. И я говорю, дорогой, дорогая, что у тебя тогда с принятием самого себя? Ты же теперь отвергаешь свой голос, ты отвергаешь теперь себя на видео, значит, дорогой, ты не хочешь принимать себя такого, какой ты есть. Про что это? Да, твой голос уникальный, прекрасный, он звучит так. Ты немножко по-другому его представлял, но теперь он звучит так. Про что это говорит? Если не принимаешь себя, расскажи, почему не принимаешь, что тебе не нравится в твоем голосе. Давай поработаем сначала над твоими убеждениями, а потом над твоим голосом. Так что, во-первых, это про принятие самого себя вот такого, какой я есть. Когда-то были еще времена, когда были у меня тренинги на 4 дня по публичному выступлению. Каждый день я снимал своих участников на видео, мы там смотрели, анализировали, такой был учебный процесс. В первый день, когда снимаешь человека, показываешь, он говорит, фу, уберите, я это не я вообще, что за голос, что за выражение лица, уберите, фуй-фуй-фуй, неприятно и так далее. Второй день человек смотрит на себя и говорит, ну окей, ну уже может не так уже и плохо, уже совсем-совсем одним глазом можно смотреть. Третий день человек говорит, ну совсем неплохо, супер, вот тут совсем неплохо, говорю и так далее, и так далее. А на четвертый день участники говорили, что уже все, больше снимать сегодня не будет, и так бы интересно было еще посмотреть и так далее. И вот с этого момента принятия могут начинаться изменения. Опять же, если ты хочешь этих изменений.
Замечательный пример с тренингом и как меняется отношение людей. Это, конечно, здорово, что можно достигать такого эффекта. Это как раз-таки в нашу копилочку про то, что все возможно, все реально, видите, все это работает. Хочу еще у вас уточнить, чтобы у наших слушателей не возникло, возможно, неправильное представление. Мы сегодня рассказываем о вашем авторском методе и, в принципе, больше концентрируемся на том, что вы в том числе еще и тренер по публичным выступлениям, но вы гештальт-практик, и да. Вы в целом же по разным темам можете консультировать. Это же не только если вот проблема какая-то с риторикой, с речью, с публичными выступлениями. Спектр ваших возможностей, он шире. Запросы могут быть любые, правильно?
Абсолютно да, потому что гештальт-терапия – это про отношения. Реально любую проблему, любой запрос мы можем посмотреть со стороны, с перспективы отношений. Давай посмотрим твои отношения в семье, с женой, с мужем, с родителями, коллегами, и так далее, и так далее. Отношения — это что? Это значит коммуникация между друг другом. Так что тут очень-очень широко можно на это посмотреть, потому и люблю гештальт-терапию, потому что реально на любой запрос мы можем искать ответа, исследуя отношения, наши взаимоотношения друг с другом. Еще отвечая на вопросы, какими запросами я чаще всего встречаюсь, это я боюсь самого себя, я боюсь показаться. Я боюсь говорить, я боюсь выражать себя. Я не принимаю себя такого, какой есть. У меня низкая самооценка. Это про отношения. Отношения с меня самим с собой, отношения с другими. Так что тут очень широко.
Форма выражения.
Наша программа постепенно подходит к концу. У нас есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? Что-то очень простое, что может каждый из тех, кто нас слушает, повторить?
Есть такое супер упражнение, и вот как мы говорим, мои клиенты, им оно очень нравится. Вот я вам скажу теперь начало 5 предложений, а уже потом каждый закончит эти предложения так, как вы хотите, так, как вам угодно, как ваша фантазия вас ведет и так далее. Это упражнение особенно хорошо, когда на нас такие мысли находят, как «меня никто не любит, я никому не нужен, я самый неинтересный» и так далее. Вот когда вот такие мысли нахлынут, вот тогда вот давайте вспомните это упражнение и вот закончите вот этих 5 предложений. Вот начало первого предложения. «Я люблю себя, потому что…» Пишите, думайте то, что хотите, там уже придумайте, додумайте и так далее, и так далее. Вот начало первого предложения «Я люблю себя, потому что…». Второе предложение – это «Я уважаю себя, потому что…». И вот пишите так, как думаете, пишите. Конечно, в письменном виде намного лучше, но даже как аффирмацию повторять такую можно. Третье начало предложения – это «Я ценю себя и потому что…». Много-много то, что можно продолжать. Четвертое начало предложения – это «Я верю в себя, потому что…» И там уже ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. И пятое начало предложения – это «Я благодарен себе за…» И, как говорится, сколько надо, там уже вложите то, что ваше, то, что твое. Это упражнение для повышения самооценки, для принятия себя такого, какой ты есть, для любви к самому себе. И, конечно, вот понемножку-понемножку вот это упражнение ведет к вот этой внутренней свободе, о которой мы сегодня с вами и говорим, Александр. Такое простое, но очень-очень сильное упражнение. Домашняя работа.
Да, на этом мы сегодня и закончим. Нашим слушателям есть чем заняться. Я надеюсь, они найдут для этого время и, конечно же, получат новый такой опыт и интересные, любопытные какие-то открытия для себя сделают. В любом случае, каждая тема — это такое маленькое, но исследование. Напомню всем, что сегодня вместе с нами был театральный режиссер, тренер по публичным выступлениям, основатель Академии риторики, гештальт-практики и член Латвийской ассоциации гештальт-терапевтов Дональдас Душкинас. Большое вам спасибо за то, что нашли время и возможность пообщаться с нами. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще какую-то мысль подчеркнуть, либо просто что-то пожелать нашим слушателям?
просто резюмируя то, что уже много раз и я, и вы повторяли, Александр, в нашей сегодняшней встрече, риторика, и не только риторика, наверное, вся жизнь — это искусство быть свободным, вот это внутренние свободы. Это любить себя, любить свое окружение, делать то, что ты любишь, любить людей вокруг себя, в каждом видеть учителя. И вот это вот есть, это про внутреннюю свободу. Так что, дорогие мои, будьте свободны, потому что все инструменты у каждого из нас есть. Вот, внутренние свободы каждому.
Присоединяясь к этому пожеланию, и на этом я, Александра Плотникова, говорю всем до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока.
Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире –